Шестое. Теперь возможно нахождение последних элементов исторического мира форм. Бесчисленные образы, в неисчерпаемом множестве всплывающие и исчезающие, удаляющиеся и снова возвращающиеся, отливающие тысячью красок и отцветов, сплетение, по-видимому, самой прихотливой случайности, в таком виде рисуется прежде всего картина всемирной истории, как она развертывается в своей целостности перед созерцающим духом. Но взор, глубже проникающий в сущность явлений, выделяет из этого произвола чистые формы, которые лежат в основе всего человеческого становления, глубоко скрытые и лишь с трудом освобождаемые от своего покрова. Из всей картины общего мирового становления, как оно охватывается фаустовским взором, из становления звездных систем, становления земной коры, становления живых существ, мы рассматриваем в настоящее время крайне незначительное морфологическое единство, всемирную историю, в привычном значении этого слова, историю высшего человечества, с которую так мало считался Гёте, обнимающую меньше чем 6000 лет. Воздерживаясь от исследования глубокой проблемы симметрии всех этих образований, то, что придает смысл и содержание всему этому текучему миру форм, и что до сих пор глубоко хоронилось под плохо понятой массой осязательных дат и фактов, сводится к феномену великих культур. Только после того, как эти первичные формы будут усмотрены, почувствованы и выделены в их физиогномической, органической значительности, сущность истории, в противоположность сущности природы, может считаться понятой. Только с момента такого усмотрения и выделения может серьезно идти речь о философии истории. Только тогда окажутся доступными пониманию в их символическом значении каждый факт в исторической картине, каждая мысль, каждое искусство, каждая война, каждая личность, каждая эпоха. Только тогда в истории будет усмотрена не простая сумма прошлого, без собственного, ей свойственного порядка и внутренней необходимости, но организм со строгим строением и полным смысла, расчленением, в развитие которого случайное настоящее наблюдателя не вносит ничего от себя, и будущее которого перестает быть лишенным формы и неопределимым. Культуры – суть организмы. История культуры – их биография. Предлежащая перед нами в своем историческом явлении, в образе воспоминания, история китайской или античной культуры есть морфологически точное соответствие истории отдельного человека, животного, дерева или цветка. Если нужно познать их структуру, то к нашим услугам давно выработанные методы сравнительной морфологии растений и животных. Феномен отдельных, следующих друг за другом, вырастающих одна подле другой, соприкасающихся, заслоняющих и подавляющих друг друга культур, исчерпывает все содержание истории. И если мы развернем перед нашим духовным взором все те образы, которые до сих пор спокойно лежали под поверхностью тривиальной истории человечества, то нам удастся раскрыть тип, прообраз культуры, свободный от всего замутняющего и незначительного, лежащий как идеал формы в основе всех отдельных культур. Я отличаю идею культуры, ее внутренние возможности от ее чувственного явления в образе истории, как выполненного осуществления. Это отношение души к телу, как ее выражению в области протяженного и ставшего. История культуры сводится к осуществлению возможностей. Осуществление равносильно концу. Так относится аполлоновская душа идею которой иные из нас, может быть, в состоянии вновь пережить и прочувствовать, к своему пространственному развертыванию, к научно доступной античности, изучением физиономии которой занимаются археолог, филолог, эстетик и историк. Культура — это первофеномен всей прошлой и будущей всемирной истории. Глубокая и малооцененная идея Гёте, которую он усматривал в своей живой природе и постоянно полагал в основу всех своих морфологических изысканий, должна быть применена здесь в самом точном смысле, как ко всем вполне созревшим, так и засохшим в своем цветении, полуразложившимся и заглушенным еще в зародыше образованием человеческой истории. Здесь слово остается не за анализирующим рассудком, но за непосредственным мироощущением, наглядным представлением. Величайшее, чего может достичь человек, это изумление, и когда первофеномен повергает его в изумление, то он должен этим довольствоваться. Большего ему нельзя получить, и дальше идти незачем. Здесь предел. Первофеномен есть явление, в котором раскрывается перед глазами идея чистого становления. В облике всякого отдельного, случайно возникшего или вообще возможного растения Гёте ясно усматривал своим духовным оком идею перворастения. Он ощущал здесь с полной отчетливостью смысл становления. При своем великом открытии межчелюстной кости, которое одно только стоит всей работы Дарвина, он исходил из первофеномена типа позвоночного животного. В другой области отправной точкой для него были геологический пласт, лист, как первичная форма всех органов растения, метаморфоза растений как прообраз всего органического становления. Тот же самый закон может быть применен и ко всем остальным живым существам, писал он из Неаполя Гердеру, сообщая о своем открытии. 19 век, век истории, не понял его. Первофеномен, как решительно подчеркивает это Гёте, есть чистое созерцание идеи, а не познание понятия. Но всякое писание истории было до сих пор крайне неорганическим сочетанием объективных фактов и наблюдений, которое в лучшем случае вытекало из познавательного принципа, допускающего социальную или политическую и, во всяком случае, каузальную формулировку принципа, на самом деле заимствованного у естествознания, и притом у естествознания материалистического. Если не запутывались в туманных построениях в стиле Гегеля и Шеллинга, то занимались систематикой. Дарвинизм со своими крайне массивными, крайне практическими причинами, так как в противном случае западноевропейский горожанин не признал бы их причинами действий, в действительности является перенесением грубых приемов политической борьбы партий на явления в мире животных, но, с другой стороны, экономические принципы современных исторических исследований суть не что иное, как биологические, обратно заимствуемые у дарвинизма пошлости. Никогда еще не был серьезно поставлен вопрос о строгой и ясной физиогномике, точные методы которой еще должны быть найдены. Задача 20-го столетия как раз и заключается в том, чтобы обнажить структуру исторических организмов, отделить морфологически необходимое от случайного, расшифровать выражение всех исторических черт и добраться до последнего смысла этого немого языка. До сих пор протекшая история необозрима. Примерами совершенно созревших образований, каждая из которых составляет тело, достигшее внутреннего совершенства души, можно считать китайскую, вавилонскую, египетскую, индийскую, античную, арабскую, западную культуру и культуру майи. В процессе возникновения находится русская культура. Число недостигших зрелости культур незначительно. Персидская, хетская культура и культура кечуа находятся среди них. Для понимания самого первофеномена они не имеют значения.